Глава 6. От счастья к шуму. Наступило время разлуки, надо было прощаться. Пастор взял с молодых людей слово, что они опять приедут к нему в гости, как только будет у них свободное время. «По воскресеньям ведь не учатся», — робко заметила Христина. И все решили тотчас, что молодые люди приедут в первое же воскресенье, следовательно, расставались только на 3 дня. Когда студенты сели на коней, Юлиус посмотрел на Христину, стараясь скрыть свою грусть. Потом взгляд его остановился на шиповнике, который он передал ей через Лотарио. Он очень хотел бы взять этот шиповник обратно, после того, как цветок побыл некоторое время у Христины. Но она сделала вид, что не заметила этого, и сказала с улыбкой, подавая ему руку: «Итак, наверное, до воскресенья?» «Наверное», — отвечал он таким тоном, что Христина опять улыбнулась. А Самуил расхохотался. «Разве только со мной случится какое-нибудь несчастье?» – прибавил он шепотом. Но Христина все-таки расслышала. «Какое же несчастье может случиться с вами за эти 3 дня?» – спросила она бледнее. «Кто знает?» – ответил Юлиус полушутя, полусерьезно. «Но если вы желаете, чтобы я избежал всех опасностей, то вам это легко сделать, ведь вы ангел. Вам стоит помолиться за меня Богу. Например, завтра во время проповеди». «Завтра? Во время проповеди?» — повторила удивленная Христина. «Слышите, папа, о чем просит господин Юлиус?»
«Я всегда учил тебя молиться за наших гостей, дочь моя», — заметил пастор.
«Теперь я знаю, что буду неуязвим», — подхватил Юлиус. «Но в придачу к молитве Серафима мне не хватает еще талисмана феи». И он все смотрел на шиповник.
«Право же», — сказал Самуил,
— «нам давно пора ехать, хотя бы и за этими невинными опасностями». Масса людей ежедневно подвергается разного рода опасностям и избегает их. Наконец, надо принять во внимание и то обстоятельство, что я с тобой. Вероятно, я кажусь Гретхен чертом, а ведь черт может многое сделать для человека. В сущности, какое истинное назначение смертных? Умереть!
Умереть! — воскликнула Христина. О, господин Юлиус, я непременно помолюсь за вас, хотя я все-таки думаю, что вам не угрожает смертельная опасность. «Прощайте, прощайте, прощайте!» — с нетерпением повторял Самуил. «Едем, Юлиус, едем же!» «Прощайте, мой большой друг!» — крикнул Лотарио.
«Хочешь дать на память большому другу твой цветок?» — спросила Христина мальчика. И она отдала ребенку шиповник.
«Но я не достану до него!» — ответил Лотарио, протягивая ручонку.
Тогда Христина взяла ребенка на руки, поднесла его к лошади, и Юлиус взял шиповник. Но, по всей вероятности, он получил цветок не из рук Лотарио.
«Благодарю. До свидания», — сказал он взволнованным голосом.
И еще раз послав рукой прощальный привет Христине и ее отцу, он пришпорил своего коня и поехал крупной рысью. Самуил поскакал за ним, а минуту спустя друзья уже были далеко. Отъехав шагов 50, Юлиус обернулся и увидел Христину. Она также обернулась и послала ему последний прощальный привет. Этот отъезд стал для них обоих уже разлукой, и каждый из них сознавал, что он оставлял другому как бы частичку своей души. Молодые люди быстро проехали 1/4 мили, но еще не обменялись ни словом друг с другом. Дорога была очаровательная. По одну сторону тянулись горы и лес, а по другую текла река Никкар, отражая в своих тихих прозрачных струях небесную лазурь. Жара спала, и вечернее солнце обливало розовым светом деревья и кусты.
«Вот чудный вид!» — сказал Самуил, замедляя ход своего коня.
«А его приходится менять на шумные улицы и дымные трактиры», — ответил Юлиус. «Никогда я не чувствовал так глубоко, как в эту минуту, что я решительно не гожусь для ваших оргий, для всех ваших ссор и сумятиц. Я рожден для спокойной жизни и для тихих радостей,
и для Христины. Ты забываешь самое главное.
Признайся, что деревню твою олицетворяет сельская девушка. И ты, пожалуй, прав. Девочка эта примиленькая, да и колдунья тоже. Я думаю, как и ты, что недурно понаведаться опять в этот округ. Но из того, что нам попалось такое славное птичье гнездышко, еще не следует, что надо сейчас же раскиснуть. Напротив, с завтрашнего же дня примемся за учение, а потом будем думать и о воскресенье. Только бы пережить все, А там Бог даст, хватит еще времени и на деревенские идиллии, и на любовь. А пока не надо забывать, что мы мужчины.
Остановившись в Никарштейнах, выпить бутылку пива и дать отдых коням, они двинулись дальше, и было еще совсем светло, когда они въехали в Гейдельберг. На всех улицах и во всех окнах гостиниц сновали студенты. Все знакомые кланялись Самуилу и Юлиусу. Самуил, по-видимому, пользовался глубоким уважением. Его почтительно приветствовали фуражки всех цветов, и желтые, и зеленые, и красные, и белые. Но когда он очутился на главной улице, то уважение сменилось восторгом, а въезд его стал окончательным триумфом. Студенты всех корпораций, и мшистые дома, и простые зяблики, и золотые лисицы, и лошадки, названия разных степеней студенческой иерархии, высыпали к окнам и к дверям. Махая фуражками и отдавая честь бильярдными киями, все горланили громкими голосами знаменитую песню «Кто спускается там по холму», оканчивающуюся нескончаемым «Вива Лера Лера». На эти овации Самуил отвечал небрежными кивками. Заметив, что весь этот галдеж только усугубляет грусть Юлиуса, он крикнул толпе.
«Молчать! Вы задурили голову моему другу! Довольно, говорят вам! На что мы вам дались? Верблюды мы, что ли? Или филистеры? Что вы так шумите и беснуетесь? Посторонитесь, а то нам нельзя сойти с коней!»
Но толпа не расступалась. Все наперебой хотели принять от Самуила коня и отвезти его в конюшню. Один из студентов, лет 30, принадлежавший, по-видимому, к числу почтенной группы старого дома, если только не мшистого дома, выбежал из гостиницы, растолкал всех зябликов и простых товарищей, окружавших Самуила, и, делая неимоверные прыжки, закричал:
«Расступитесь! А, здравствуй, Самуил! Здравствуй, мой благородный сеньор! Ура! Наконец ты вернулся, великий человек!» — продолжал он. «Ах, какими нам казались длинными и время, и жизнь без тебя! Вот и ты, наконец! Вива Лера Лера! Здравствуй, Трихтер! Здравствуй, мой милый сердечный Фукс!» — отозвался Самуил. И, видя слишком шумную радость Фукса, добавил: «Хорошо, хорошо, Трихтер, меня очень трогает твой восторг. Позволь мне только сойти с коня». «Готово. Пускай Левальд отведет моего коня».
«Ты что же, дуешься?»
«Послушай», — сказал обиженный Трихтер, — «такая честь».
«Да я знаю, Левальд только обыкновенный товарищ, но не дурно бывает иногда и королю сделать что-нибудь для простого смертного. Ты же иди с нами, с Юлиусом и со мной, в дом коммерша».
То здание, которое Самуил назвал «домом коммерша», было гостиницей «Лебедя», главной гостиницей в Гейдельбурге, у двери которой он остановился.
«Для кого собралось так много народу?» – осведомился Самуил у Трихтера. «Разве меня ждали?»
«Нет, это празднуют начало пасхальных каникул», – отвечал Трихтер.
«Ты как раз приехал вовремя. Идет коммерш Фуксов».
«Так пойдем туда», – сказал Самуил.
Метродотель, уже предупрежденный о приезде Самуила, прибежал немедленно. Он гордился таким гостем и заискивал перед ним.
«Ого, вы порядочно опоздали», — заметил ему Самуил.
«Простите», — оправдывался метродотель, — «но сегодня вечером мы ожидаем его королевское высочество, принца Карла Августа, сына Баденского курфюрста. Он отправляется в Штутгарт и проедет через Гейдельберг».
«Ну так мне-то что за дело до этого? Он только принц, а я король».
Юлиус подошел к Самуилу и шепнул ему: «Разве присутствие принца может помешать нам сегодня ночью или завтра? Я полагаю, наоборот». «Прекрасно, значит, идем». И Самуил, Юлиус и Трихтер пошли на этот оглушительный студенческий бал, который Трихтер назвал «коммершем Фуксов».